Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 23 января 2014 года. Храм, построенный в сердце. Вопрос. Имеют ли различные предметы и строения, упоминающиеся в Торе, какое-то отношение к духовным силам? Ответ. Конечно. Но человек, который не понимает этого и не находится в духовном мире, не сможет физически их воспроизвести. Он не будет знать как. Поэтому только мудрые сердцем, то есть люди, находящиеся на духовной ступени, могут все это изобразить из своего внутреннего постижения, зная каждое свое движение. Как обрабатывать, как делать. Не будучи на духовном уровне, это невозможно даже просто изобразить на бумаге. Сегодня некоторые призывают строить третий храм. Но как его строить? Что строить? Ты даже не знаешь, как подступиться к этому. Ведь это должно в тебе жить. Ты должен четко понимать, как именно строить, без чертежей. Ведь чертежи, как у Рамхаля, должны быть внутри тебя, со всеми деталями, камнями, деревом и так далее. Ты никому не можешь указывать, потому что каждый должен понимать тебя изнутри. Это должна быть такая команда, внутри которой находится храм, и которая просто берет и воплощает его внешнее отображение, отпечаток. Хотя, в принципе, внешнее отображение и ни к чему. Ведь если сейчас мы придем к полному общему исправлению, чтобы все это стало жить в нас, и поднимемся из миров Биа в мир Ацелут, то не надо ничего воплощать в камне. Потому что третий храм – это полное духовное исправление, требующее воплощения не в камне, а в сердце. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 19 августа 2013 года.
Радиоверсия.
Стать Исраэль. И сотки Хошин, вставь в него камни во правах. Четыре ряда камней по рядам. Рубин, топаз и изумруд. Первый ряд. Второй ряд – бирюза, сапфир и бриллиант. Третий ряд – опал, агат и аметист. И четвертый ряд – хризолит, оникс и яшма. В золотых оправах они должны быть. Камни эти будут соответствовать именам сынов Израиля. 12 по числу их имен. И на каждом будет вырезано имя, как на печати. Имя для 12 колен. Тора, Исход, ТЦВ. 12 камней – представители всех желаний одной общей души, олицетворяют собой настоящую работу. Ведь Моше, Аарон и сыновья Аарона выполняют функцию связи между Творцом и остальным народом через десятки, сотни и тысячи начальников, предводителей колен, руководителей. Хошин говорит о пути, по которому они должны идти, связанные между собой. Это все эгоистические желания, которые уже действуют. Моше и Аарон символизируют головную часть, думающую, указывающую, решающую. А все 12 колен – это исполнительная часть. Для того, чтобы обеспечить связь головной части с исполнительной частью, и существует Хошин. С одной стороны, 12 колен выражаются в различных камнях. Каждая из колен по своему характеру. Исправление имеет свой собственный камень, свой собственный облик. С другой стороны, все они связаны между собой в одно единое целое, прикреплены в определенном порядке к одной подкладке и находятся на груди Аарона. Аарон – это не просто священник, а первосвященник, от слова «святой», что означает, что в нем есть только лишь дух отдачи и любви. И связь его с 12 коленами нужна для того, чтобы они полностью подключились к нему и под его руководством достигли этого же состояния. Ведь Тора повествует о том, как прийти к состоянию, когда все превращается в одно общее целое, называемое Исраэль, прямо к Творцу. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 19 августа 2013 года.
Радиоверсия.
По совету Авраама, Ицхака и Якова. Из предисловия книги «Зоар», пункт 183. Человек не должен входить в дом молитвенного собрания, не посоветовавшись вначале с Авраамом, Ицхаком и Яковом, ибо наша молитва должна лишь восполнить то, что еще не достает Шхине после исправлений, произведенных в ней до этого времени. Поэтому необходимо прежде постигнуть и притянуть в Святую Шхину все те исправления, которые произведены в ней, и тогда мы будем знать, что еще необходимо прибавить к ним. Обычно возникает вопрос, чем отличаются Малхут Мира Ацилут, Малхут Мира Бесконечности, Малхут Конца Исправления, которая называется Шхиной. В сущности, нет никакой разницы между этими понятиями. Взаимное включение душ одна в другую, на практике превращающихся в одно целое и выходящих один на один с Творцом, это то самое духовное творение, которое называется Шхина, Малхут. Если речь идет о соединении, исправлении, все сводится к одному понятию. Как же я должен посоветоваться с Авраамом, Ицхаком и Яковом? Если я не упорядочил себя в трех линиях, то не готов ни поднять свою молитву, ни получить ответ на нее. Авраам, Ицхак, Яков – это правая, левая и средние линии, которые я обязан организовать в себе. Это будет означать, что я нахожусь против колонны. Есть правило, что молиться нужно у колонны. И, естественно, имеется в виду не колонна из мрамора. Колонна, амуд, означает среднюю линию. Такому виду нам нужно привести себя, а без этого нечего делать. Иначе мы не сможем повлиять на высшую систему, ведь не находимся в ней в одном диапазоне, не ориентированы в том направлении, в каком возможно на нее подействовать. Из урока по книге «Зоар», предисловие, 20 января 2014 года.
Радиоверсия.
Главное свечение остается в корне. Из предисловия книги «Зоар», пункт 183. Сказано, пусть возьмет он совет святых праотцов, ибо молитва, которую мы возносим, является исправлением святой Шхины, чтобы притянуть к ней наполнение благом, избавляющим ее от всех недостатков. Шхина – это все наши желания, соединяющиеся между собой так, чтобы превратиться в некую общность, где каждый теряет свое «я» и строит общее целое. Именно поэтому все просьбы во множественном числе, ибо молитва возносится за общность Исраэля, и все, что есть в Святой Шхине, есть у всего Исраэля. Есть отличие между понятиями «шхина» и «общность Израиля». Общность мы строим сами, а «шхина» – это то, что создается Творцом в завершении наших усилий. Таким образом, когда мы молимся за весь Исраэль, мы молимся за Святую Шхину, ибо это то же самое. И тогда перед молитвой должны смотреть на недостающее Шхине, для того, чтобы знать, что необходимо исправить в ней и чем восполнить ее. То есть, насколько нам еще нужно включиться друг в друга. Однако все поколения народа Израиля включены в Святую Шхину. Поэтому говорится, что каббалисты прошлых поколений совершили для нас исправление, и нам больше не нужно подвергать себя телесному аскетизму. Все усилия каббалистов прошлых поколений включаются в Шхину, в Малхут Мира Ацилут, и мы в наши дни удостаиваемся исправить уже общее разбиение на ступени конца исправления, то есть Машиаха. Святые праотцы заключают в себе весь Исраэль, ибо они – три корня всех 600 тысяч душ Исраэля, всех поколений полностью до завершения исправления. И все притяжения и воздействия, привлеченные и полученные народом Исраэля во всех поколениях, получены вначале святыми праотцами, а от них приходит наполнение всему Исраэлю, в том поколении, которое притянуло наполнение. Это соответствует строению духовного парцуфа – Хабад, Хагад, Нехи. Первые 2000 лет – праотцы соответствуют Хабад, следующие 2000 лет – сыновья, а мы являемся народом Израиля в последние 2000 лет. Ибо таков порядок в духовном, что ни одна ветвь не может получить ничего иначе, как через свой корень. То есть свет проходит через всех, кто находится перед нами в этой иерархии древа жизни, начиная от Адама Ришон, а затем 20 поколений от него до Авраама, потом Моше, всех пророков, Рашби, Ари, Бальсулама, Рабаша и, наконец, доходит до нас. Этот порядок уже никогда не меняется, потому что так устроена пирамида. И в такой последовательности души были обязаны проявиться одна за другой. Поэтому мы всегда получаем свет через тех, кто стоит перед нами. Главное свечение остается в корне, и только часть его нисходит к ветви. Мы выполняем небольшую работу, но это работает как усилитель, на вход которого поступает очень слабый сигнал. Однако внутри системы имеется очень высокое сопротивление. То есть мы не входим внутрь этой системы, а только воздействуем на нее так, чтобы вызвать в ней усиление. И разумеется, все огромные изменения происходят в самом усилителе, и результат проявляется в мире бесконечности. Мы же здесь, внизу, ощущаем лишь небольшую реакцию, а все прекрасные последствия раскрываются у наших святых праотцев на высших ступенях. Но в конце исправления произойдет наше полное включение друг в друга. А те, кто придет за нами, будут получать все меньше и меньше, встречая все большее сопротивление. Так устроена эта система. Однако, вместе с тем, наши небольшие воздействия, внесенные в систему при ее большом сопротивлении, вызывают в ней огромные возмущения. Большие желания праотцев наполняются огромным светом в результате нашей мизерной работы внизу. Мы не понимаем этого, потому что не принимаем в расчет колоссальное входное сопротивление всей системы миров, которая работает в качестве усилителя. Таким образом, все исправления, которые уже произведены в Святой Шхине, находятся и существуют в душах наших святых праотцев. Все результаты нашей работы сосредоточены на высших ступенях. А если бы мы сами получили их, то не выдержали бы и возгордились. Это бы нас испортило. Мы получаем точно отмеренную порцию, достаточную нам для совершения следующего правильного шага, оберегающую нас от порчи и зазнайства, получения наслаждения от своих успехов. Поэтому мы получаем немного, но именно то, что нам нужно. Из урока по книге Зоар «Предисловие» 20 января 2014 года.
Радиоверсия.
Утреннее пробуждение. Из предисловия книги Зоар, пункт 183. А утром, когда человек встает со своего ложа, он должен благословить своего господина и войти в дом его, и преклониться пред храмом его в великом трепете, а затем вознести молитву ему. Понятно, что речь идет не о пробуждении материального тела от сна. Утро – это состояние, когда к человеку пришло новое вдохновение, благодаря включению в группу, учебу, семинару, связи с другими. У него нет другой возможности получить духовные силы, кроме как через окружение. Если он старается глубже проникнуть в группу и включиться в товарищей, кто сможет черпать оттуда силы. И эта группа может быть маленькой и начинающей. То есть сами товарищи не раскрывают никаких духовных сил. Но это не важно. Если человек знает, как войти внутрь и включиться в них, он получит оттуда силу для продвижения. Как в известном примере о рабе Йоси бен Кисма. Из урока по книге Зоар, предисловие, 20 января 2014 года.
Радиоверсия.
Как превратить ночь в день? Из предисловия книги Зоар, пункт 182. Смотри же, вот совет человеку, восходящему ночью на ложе свое. Принять над собой высшее царствие, Малхут, всем сердцем, и заранее передать душу свою в залог Творцу. И когда он так поступает, никакое ночное правление не может навредить ему и оторвать от радости служения Творцу, ибо у него уже вечер и утро, день один, и нет ночи, а только неотъемлемая часть дня. Поэтому он сразу же избавлен от всех дурных болезней и от всех злых духов, которые не властвуют над ним. Ибо ночь его уже вышла из владения нечистых сил, ведь нет больше никакого разделения между ним и святой Шхиной, и не властны над ним силы нечистоты и суда. Как превратить ночь в день? Ясно, что не существует дня и ночи. Они только представляются в моих испорченных желаниях. Если во мне пробуждают дополнительные желания, которые пришло время исправить, то я ощущаю в них темноту, ночь. Ночь – это недостаток единства, раскрытия Творца, силы отдачи, которая должна воцариться во всех моих желаниях. Мои желания – это моя реальность. Весь мир – это мое желание. Вся неживая, растительная, животная природа и люди находятся внутри меня. Если этот сосуд наполняется силой любви и взаимной отдачи, объединяющей все в одно целое, то не остается маленьких и больших, далеких и близких. Все едино. Ведь любовь покрывает все прегрешения, устраняет все различия. Это значит, что я раскрываю Творца. Он наполняет меня, и я соединяюсь с Ним. Но во мне еще остались неисправленные желания, которые я никогда не ощущал и не замечал, и они вдруг начинают проявляться. Поэтому я начинаю плохо думать о товарищах, группе, учителе, Творце. Меня бросает из стороны в сторону. И пока я не поднимусь до последней ступени конечного исправления, мне каждый раз будут раскрываться все новые, более глубокие и грубые пласты эгоизма. Из-за этого меня будет отбрасывать очень далеко от духовного, или я даже вообще перестану осознавать, что когда-то был в духовном мире и теперь вышел из него. Настолько грубые пласты испорченного желания раскроются во мне, что могут совершенно лишить меня прошлого ощущения. Я ощущаю ночь в этих желаниях. Ночь – это сила разобщения, а не просто темнота, потеря интереса к духовному и цели. Либо я попадаю в состояние полной беспомощности, либо пренебрегаю духовной целью, группой, и осознаю это. Либо я вообще теряю осознание и опускаюсь обратно в этот мир, заботясь только о материальном существовании. То есть у меня пропадает человеческая ступень даже этого мира, и я сползаю все ниже и ниже в животное состояние, пока окончательно не упаду без движения, как мертвый. Все эти силы, отделяющие меня от слияния с Творцом, от единой силы, властвующей в мироздании и наполняющей все свойством отдачи и любви, называются ночной тьмой. Но есть такой ангел, который называется ночь. И именно он предъявляет Творцу каплю семени и спрашивает, кому суждено из нее родиться. То есть именно ночь – это та сила, которая приносит каплю семени, из которой разовьется человек. каждый день человек заново рождается и сам решает свою судьбу – быть грешником или праведником. Из урока по книге «Зор», предисловие, 20 января 2014 года.
Радиоверсия.
Согласны стать глиной в руках мастера? Включиться в других и сломать огромное сопротивление на входе возможно только за счет того, что превращаешь себя в ноль. И тогда я могу незаметно проникнуть в систему, словно вирус, и она меня не почувствует. От вирусов так тяжело защититься именно потому, что они умеют становиться незаметными для защитных систем организма. В той мере, насколько каждый из нас будет чувствовать себя и представлять группе как полный ноль, тем больше он сможет включиться в нее. Нужно постараться максимально принизить себя, и этим достигнешь большего включения, чем остальные. Именно в этом нам и нужно соревноваться между собой. Кто больше аннулирует сам себя? К этому должен стремиться каждый и пробуждать остальных. Группа будет все сильнее сплачиваться по мере того, как каждый товарищ будет все больше отменять себя перед остальными. И когда это взаимное включение достигнет первой минимальной ступени, мы превратимся в одно целое и немедленно почувствуем свою первую связь с Творцом. Поскольку мы отменили свою собственную эгоистичную форму и готовы стать глиной в руках мастера, в нас проявится форма Творца. А затем нам добавляют эгоизма, и мы опять должны отменять себя, чтобы включиться друг в друга. Так мы работаем, пока не сольемся в одно целое, не имеющее никакой формы, и готовое на все, то есть согласное стать материалом в руках мастера. Тогда мы снова приобретаем форму Творца, уже более точную и определенную, и еще больше узнаем Его. Творец начнет властвовать в нас и наполнит своими многогранными свойствами, облачившись во все наши мысли и желания и придав им свою форму. Так мы впервые достигнем такого состояния, что во всем нашем материале будет присутствовать только форма Высшего. Однако по пути к этому состоянию одни части способны согласиться на него, а другие не могут согласиться, и потому сокращаются и отделяются от остальных. Таким путем происходит наше продвижение. Главное – это взаимное включение, а оно происходит лишь за счет принижения себя относительно тех, в кого ты желаешь включиться. Из подготовки к уроку 21 января 2014 года.
Радиоверсия.
Спорт и будущее. Мнение. Трансформация, которую в последние 10-15 лет пережили все общественно значимые жизненные явления, коснулась и спорта, прежде всего такого масштабного явления, как футбол. Причину этой трансформации несколько. Первое. Физические возможности человека подошли к своему пределу. Невозможность двигаться дальше выводит на первый план не результат, а сам процесс участия, как спортсменов, так и зрителей. Таким образом, спорт, в особенности футбол, все более ритуализируется. Вторая причина. Спорт превращается в бизнес-процесс. Игрок, как и все, что с ним связано, становится товаром. Третья причина. Сакрализация спортивной и прежде всего футбольной сферы, когда опять же на первый план выходит процесс и переживание единения со средой, а не результат. Исследователи приводят параллели между футболом и религиозными практиками. Самоидентификация с футбольным клубом или сборной сильнее религиозной и семейной. Наиболее бурно развивается фанатское движение в религиозных странах – в Италии, Испании, Португалии, Греции, Турции, России. Бизнес-составляющая спорта окончательно истребит национальные команды, и выведет на первый план продавцов, финансистов, владельцев клубов и так далее, которые владеют технологиями раскрутки и продажи зрелища, в то время как игрок и игра будут все больше отходить на второй план и терять свою уникальность. Фанатская среда, которая превращает игроков в поп-звезд, неизбежно рано или поздно заставит последних расширить свое амплуа. Они, помимо своего основного занятия, станут моделями, запоют, запляшут, снимутся в кино, сыграют в антрепризе, пойдут по проволоке с шестом или начнут показывать фокусы. Процесс, а не результат матча, сделает еще один шаг к превращению в цель. То есть спорт еще больше превратится в особую сферу общественного бытия, куда можно спрятаться от проблем окружающего мира, развлечься, встряхнуться, и в которой сама спортивная составляющая уже почти не важна. Реплика. Рекорды не имеют значения, если они так далеки от возможности повторить их простыми людьми. Главное – зрелище, шоу, а все остальное – участники, результат – неважно. Пока это не перерастет в обычный домашний спорт, а профессиональный спорт исчезнет.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.